Китай всадил Путину мощнейший нож в спину, отказался поддерживать его в войне против Украины и фактически присоединился к вторичным санкциям против России, активно разрывает экономические, финансовые и инвестиционные связи с нашей страной. Вот почему пошли такие серьезные трещины в хваленой российско-китайской дружбе, расскажу вам я, Владимир Милов. Итак, вот вам не расскажут по телевизору, как пошла трещинами по швам великая дружба между Путиным и Си Цзиньпином. В начале февраля, за несколько недель до того, как Путин напал на Украину, он ездил в Китай, спал там на открытии Олимпиады и, наверное, пытался заручиться поддержкой вот для своей предстоящей агрессии и войны. Естественно, Россия рассчитывала, что она не окажется в полной изоляции, когда на Украину нападет, и Путин думал, что, по крайней мере, у него есть один мощный союзник. Ну или так вот все эти годы нам по телевизору рассказывали про Китай. Все это оказалось совершеннейшей неправдой, и как только война против Украины началась, то немедленно вся эта вековая путинско-китайская дружба посыпалась как карточный домик. Ну, прежде всего, Китай отказался помогать Путину в военном отношении. Как только началась война против Украины, западные разведки сообщили, что по секретным каналам Путин запросил Си Цзиньпина о серьезных масштабах военной помощи. Тогда сразу же вскрылись большие проблемы у российской армии. Прежде всего, проблемы в сфере снабжения. Вот одна из вещей, о которых Путин умолял Китай, это поставлять продовольствие для военных. Мы все знаем, что российская армия оказалась в очень тяжелом положении, и перебои с поставкой продовольствия были серьезными. Но, тем не менее, никакие вот эти просьбы ни о прямой военной помощи, ни о поставках вооружений и боеприпасов, ни даже вот этих meal ready to eat продовольственных пайков Китай не удовлетворил. Китай отказался оказывать Путину любую военную помощь в ходе войны против Украины. Ну, видно, что российской армии приходится на поле боя в Украине сложно без поддержки и помощи Китая. Но ладно, допустим, Китай отказался участвовать вот в какой бы то ни было военной части этой путинской агрессии, чтобы его там тоже не обвинили на международном уровне в том, что он агрессию поддерживает. Но проблема для Путина в том, что и традиционные экономические связи начали очень стремительно рушиться. Вы можете, в принципе, убедиться в этом сами. Вот просто наберите в Гугле «Китай приостанавливает сотрудничество с Россией», и там как бы вылезет просто полный спектр самых разнообразных новостей на эту тему. И я решил для вас сделать, собственно, такой дайджест, что в этом калейдоскопе творится. Даже не знаю, с чего лучше начать, но давайте начнем вот с крупных китайских корпораций, которые активно сотрудничали со своими российскими партнерами по важнейшим проектам, но сейчас объявили о том, что они эти проекты приостанавливают. Это, например, телекоммуникационный гигант Huawei, который фактически сворачивает работу в России, и это, кстати, очень серьезно ударит по телекоммуникационной отрасли и по сотовой инфраструктуре. Ну, следующий пример, например, это китайская нефтегазовая корпорация Sinopec, которая объявила, что приостанавливает совместный проект с Сибуром по развитию Амурского газохимического комплекса. Это, во-первых, огромный проект на десятки миллиардов долларов, один из крупнейших и важнейших проектов, которые Путин пытался продвигать, ориентируя Россию на азиатские рынки энергоресурсов и нефтегазохимии. Очень важная проблема для Путина в связи с приостановкой участия Sinopec будет связана с тем, что это не просто какое-то предприятие по производству продуктов газохимии, а это интегральная часть проекта газопровода «Сила Сибири». Потому что по «Силе Сибири» поставляется в Китай восточно-сибирский так называемый «жирный газ», который содержит много ценных компонентов. Вот предполагалось, что их будут выделять, делать из них нефтегазохимическую продукцию, продавать ее на азиатских рынках отдельно. В этот проект было вбухано очень-очень много денег, и сейчас все эти инвестиции отказались под угрозой из-за отказа Sinopec продолжать сотрудничество. Еще один важный момент. Китайские банки приостанавливают финансирование торговых сделок с Россией. Здесь надо понимать, что вот любая экспортно-импортная операция, ну, в современном мире, как правило, связана с очень сложными механизмами предфинансирования. Там всякие аккредитивы или другие способы предварительного финансирования сделок. Банки здесь являются активными участниками всей этой международной торговли, и отказ банков эту инфраструктуру обслуживать очень серьезно бьет по торговым операциям. Кстати говоря, вот неудивительно, что с момента начала войны объемы торговли между Россией и Китаем серьезно рухнули. Прежде всего по импорту китайских товаров, но на самом деле есть данные, которые показывают, что и объемы поставок энергоносителей из России в Китай тоже снизились. Созданный по инициативе Китая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций заявил о том, что приостанавливает и замораживает все сотрудничество, кстати говоря, не только с Россией, но и с Белоруссией, и напрямую связал это с войной. Ну а российские бизнесмены массово жалуются, что платежи в Китай за импортную продукцию не проходят. Китайские банки фактически отказываются сотрудничать с российскими контрагентами, опасаясь того, что их обвинят в нарушении американских санкций. Таким образом, вот происходит то, что экономисты называют вторичными санкциями, когда фактически Китай вроде как санкции США и Евросоюза соблюдать не обязан, но боится, что его за это накажут, и на всякий случай старается не работать с российскими контрагентами и в том числе не проводить платежи от русских покупателей китайских товаров. Ну и дальше там пошло-поехало. Китайские нефтяные компании отказываются от новых сделок с Россией. Китайские грузоотправители приостанавливают транзит грузов по территории России в Европу. Понятное дело, что в силу просто естественных географических причин Россия — это такой коридор, который обеспечивает транспортировку большого числа грузов между Китаем и европейским направлением. И вот видно, что китайские грузоотправители уже сознательно многие эти потоки перестали возить через Россию и перестраиваются на другие альтернативные транзитные маршруты, которые идут через Казахстан и Азербайджан. Дальше продолжаем. Китай отказывается поставлять в Россию запчасти для самолетов. Это очень важно. Вы знаете, что сегодня в результате международной блокады со стороны демократических стран наша авиаотрасль, отрасль авиаперевозок, оказалась во многом парализована, и поставка запчастей из Китая могла бы здесь играть важную роль. Но вот Китай тоже боится санкций и отказывается это делать. Китайская платежная система UnionPay отказывается работать с подсанкционными российскими банками. Это супер важно, потому что вы знаете, что после того, как Путин начал войну в Украине, с Россией отказались работать крупнейшие международные системы Visa и MasterCard. И вот Россия смотрела на UnionPay как на такую палочку-выручалочку. Надеялась, что вот эта вот китайская платежная система станет единственным пока проводником в мир, потому что наши собственные карты МИР в мире никто не принимает. И фактически, когда вы выезжаете за границу, они превращаются в тыкву. А китайская UnionPay, она принимается в значительной части стран мира, то есть фактически может быть таким заменителем Visa и MasterCard. И вот пришли новости о том, что UnionPay отказывается работать с теми российскими банками, которые оказались под западными санкциями. Ну и вишенка на торте. Китай приостановил научное сотрудничество с Российской академией наук. Об этом сообщил ее президент Александр Сергеев. Ну вот фактически выяснилось, что китайские власти настолько боятся санкций, что даже приостановили научное сотрудничество с Россией. Таким образом, вот мы видим, что проблемы идут по всему спектру. Падение объемов торговли, банки не обслуживают платежи из России, UnionPay с российскими банками не хочет работать, есть проблемы по широкому спектру товаров, Китай отказывается возить грузы через Россию в Европу и так далее. Здесь возникает такой глобальный вопрос. А для чего Россия строила вот всю эту пирамиду, замок на песке в виде якобы какого-то глобального стратегического партнерства с Китаем, в основе которой, в общем-то, лежала постоянная поставка наших энергоресурсов и другого сырья просто по бросовым ценам? Мы реально рассказывали вам в видео, которое выпустили на нашем канале примерно год назад, о том, что все поставки в Китай по периметру, там, я не знаю, всего, нефти, газа, нефтегазохимии, леса и других ресурсов, они происходят по баснословно дешевым бросовым ценам, что Китай фактически является главным бенефициаром этого сотрудничества, а Россия торгует в убыток. И вот теперь оказывается, что все это было зачем? Вот главный вопрос Путину, который хочется задать в этой связи. То есть мы много лет пытались умасливать Китай, продавая ему нужное ему сырье по ультрадешевым ценам, которые он не мог найти нигде в мире. Теперь, как только Путину вот в такой ситуации понадобилась китайская помощь, Китай его просто кинул. И оказалось, что все это партнерство ничего не стоит. И продавали мы наше сырье в Китае все эти годы по дешевке абсолютно зря. Ну и давайте вот здесь сделаем лирическое отступление, потому что об этом очень важно поговорить. Я еще раз напомню, что мы делали большой видеообзор того, насколько ультрадешево Россия продает Китаю все какие можно сырьевые ресурсы, но с тех пор пришли новые данные. Кстати, сейчас в момент войны Россия делает все, чтобы эти данные полностью засекретить. Я думаю, в том числе и потому, чтобы вы, дорогие россияне, не знали и не видели, насколько по дешевке за бесценок мы наше сырье Китаю отдаем. Но слава богу, есть такое ведомство, как Генеральная администрация Китайской Народной Республики по таможне, которое рассказывает нам правду. Насколько на самом деле дешево Китай покупает энергоресурсы и другое сырье у России. И вот я хотел бы сказать несколько слов о природном газе. Мы очень много хвастались тем, что «Газпром» прорубил окно в Азию, построил газопровод в Китай, теперь вот мы плюнем на эту чертову гейропу и будем поставлять наше сырье в Поднебесную. Это была фактически одна из главных тем, которыми хвастались российские власти в последние годы. Но цифры там просто ужасающие, и все стало еще хуже в последние несколько месяцев. Все дело в том, что вот вы, наверное, слышали о ценовом кризисе на газовом рынке Европы. Это до сих пор был основной рынок «Газпрома». Сейчас, скорее всего, уже не будет, потому что Европа будет отказываться от российского газа. Но до сих пор «Газпром» был ключевым поставщиком. И, наверное, многие из вас видели вот эти заголовки, которыми пестрела пресса в последние несколько месяцев, что газ в Европе превысил 2000 долларов за 1000 кубометров. Это абсолютно рекордные исторические и просто уму непостижимые цены. Тем не менее, вот Путин серьезно все эти годы занимался тем, что пытался уводить газ с европейского рынка на китайский. Говорил, не нужна нам Гейропа, будем прорубать окно в Китай. Так вот, внимание, на фоне всех этих заголовков про 2000-долларовые цены на газ в Европе, знаете, почем «Газпром» продавал газ в Китай в среднем в 2021 году? По 145 долларов за 1000 кубов. Вы знаете, вот у меня вопрос, и, кстати говоря, вы с этим вопросом можете идти там в комментарии или в соцсети ко всем путинским пропагандистам, которые рассказывают вам про выгоды сотрудничества с Китаем, просто задавайте им простой вопрос. Почему это выгодно уводить газ с европейского рынка, где он стоит 2000 долларов за 1000 кубометров, и продавать в Китай, где он стоит 145, более чем в 10 раз дешевле. Пусть они напрягутся и попробуют вам объяснить, в чем выгода для России продавать газ в Китай вот по таким баснословно низким ценам, в то время как в Европе на нашем основном рынке газ стоит исторически дорого. Ну, на самом деле, важное уточнение. Конечно же, 2000 долларов газ в Европе стоил не весь прошлый год. Это было на пике всплесков цен, когда не были зимой заполнены хранилища, спекулянты там паниковали, нагнетали истерику и так далее. Да, действительно, в среднем, если растянуть по прошлому году, газ в Европе стоил, ну да, подешевле. Но все равно в разы дороже, чем «Газпром» продавал его в Китае. Вот я могу показать вам график, например, из которого следует, что средняя цена поставок газа в Европу, она была где-то 550 долларов или около того за 1000 кубометров. Кстати говоря, примерно такая же цена была на рынке сжиженного газа в Азии. Это вот то, что называется Japan Korea Marker. При этом Россия продавала газ в Китай по 145 долларов. И мы видели такие издевательские, просто уничижающие заголовки про то, что российский газ для Китая самый дешевый в мире. И что скидка, которую получает по газу Китай от России, она больше, чем даже традиционная скидка для Лукашенко. А мы все знаем, что Беларусь очень много лет покупала российский газ по исключительно льготным скидочным ценам. Ну и вот как бы важный момент отдельно, о чем я хотел поговорить. В прошлом году Россия продавала газ в Китай по цене примерно на 60 долларов дешевле, чем Туркмения. Туркмении Китай платил 205 долларов за 1000 кубометров. Это официальная информация, которая даже публикуется в российских пропагандистских СМИ. Даже они не могут это скрывать. 205 долларов, цена, по которой газ покупается у Туркмении, 145 у России. То есть, вот смотрите, видите, вот Туркменбаши, Гурбангулы и Бердымухамедов, которые сейчас уступил кресло президента Туркмении своему сыну, вот видите, он оказывается гораздо более великий геополитик и добился гораздо большего в отношениях с Китаем, чем наш великий стратег Владимир Владимирович Путин. Туркмения получает от Китая на 60 долларов за 1000 кубометров газа больше, чем Россия. Вот давайте чуть подробнее остановимся, что такое скидка 60 долларов за 1000 кубометров, которые вот мы теряем, просто если хотя бы сравнить с ценой поставок газа в Китай из Туркмении. Ну, если там умножить на объем прошлогодний, мы продали чуть более 10 миллиардов кубометров газа Китаю в 2021 году, получается где-то 600 миллионов долларов. Даже, допустим, по курсу 75 рублей за доллар, это 45 миллиардов рублей. Столько денег мы теряем на скидки по цене газа, даже не в сравнении с Европой, а хотя бы в сравнении с Туркменией. Что такое 45 миллиардов рублей? Ну, для начала это примерно, скажем, 3 бюджета Хабаровска. 3 годовых бюджета Хабаровска. Или более неприятная штука. Вот за прошедшие 2 года, которые начались тогда в 2020 с пандемией коронавируса, мы еще раз убедились, например, насколько у нас нищая и разваленная в стране скорая помощь. И как она не в состоянии была обслуживать всех тяжелых больных. Так вот, знаете, сколько составляют траты всего консолидированного бюджета России на скорую помощь? Я не поленился, посмотрел в материалах федерального казначейства. Это примерно столько же. Чуть больше 46 миллиардов рублей в год. То есть мы могли бы просто для начала удвоить расходы на скорую помощь, если бы не давали Китаю такую бешеную скидку к цене газа, минус 60 долларов по сравнению с тем, поскольку газ продает Туркмения. И это как бы еще далеко не все потерянные деньги, потому что там как бы начинается. На строительство самой этой силы Сибири Газпром потратил минимум 1 триллион рублей. На самом деле гораздо больше, там часть костов реально скрывается. Газпром получил на этот проект огромные налоговые льготы из бюджета. Фактически он субсидируется на наши деньги. Налоговые льготы Газпрому на строительство газопроводов в Китае обошлись более чем миллиард долларов в год. Вот представьте, сколько денег мы в итоге интегрально потеряли на этом всем. Это просто кошмар. И сейчас выясняется, что Китай фактически, да, делает хорошую мину, но при этом просто кинул Путина. То есть за все это длительное субсидирование китайской экономики нашим сырьем по бросовым ценам Путин не получил ничего. Что мы выясняем по итогам всей этой истории? Что все, что вам рассказывают по телевизору про великие геополитические победы Путина и геостратегическую дружбу с Китаем, все это вранье, химера. Мы видим, что Китай действует в своих узких прагматических интересах. И для Китая огромный рынок сбыта Соединенных Штатов и Евросоюза, ну, конечно же, гораздо важнее, чем микроскопическая российская экономика, которая и раньше-то была в последние годы меньше 2% мирового ВВП, но после последних санкций и отрезания России от всех мировых финансово-экономических систем нашу экономику просто будет не разглядеть в микроскоп. Зачем Китаю субсидировать весь этот тонущий колхоз? Конечно же, для Китая важнее американский рынок, европейский рынок, и поэтому китайские компании перестраивают свои цепочки поставок, отказываются от работы с Россией, и китайские банки отказываются обслуживать российских клиентов. Это, может, все даже еще не самое худшее, потому что сейчас китайские компании, они прекрасно видят, в каком незавидном положении оказалась Россия, и они начинают этим еще активно пользоваться, выбивая все новые и новые дополнительные скидки на поставки нефти, поставки сжиженного природного газа из России, понимая, что России с этими углеводородами, в общем-то, идти больше некуда. Поверьте, Китай сейчас в этой ситуации, действуя из своих прагматических интересов, просто выжмет как лимон всех наших поставщиков углеводородов, до последней капли выжмет из них все необходимые скидки, Потому что а куда с этой нефтью и газом деваться, идти-то оказывается больше некуда. Ну, вот в заключение такой вопрос. Что это вообще было? Мы еще раз убеждаемся, что весь этот великий геостратегический гений Путина, про который нам рассказывают десятилетия по телевизору, это все вранье, химера, замок на песке. Ничего этого не существует. Каждый раз, когда Россия что-то там ссорилась с Западом, из-за этого наступали для нашего народа какие-то плохие последствия, нам рассказывали, а зато мы пойдем в Китай, зато мы построим такое великое партнерство с Поднебесной, скоро она станет первой экономикой в мире, мы заживем вместе и никакая Америка нам будет не нужна. Ну а теперь выясняется, что это Россия не нужна Китаю. Россия нужна Китаю только как поставщик ультрадешевого сырья по смешным ценам, по ценам, из-за которых над нами издевается весь мир. Все это великое геополитическое партнерство с Китаем, про которое вам промывали мозги по телевизору много лет, оказалось миражом. Ничего это не работает. Мы нужны и были нужны только для того, чтобы поставлять бесплатное бросовое сырье. Когда Путин обратился к Китаю за помощью, Китай не только его послал, но и фактически начал вводить против России такие же санкции, как и западные страны, потому что для Китая сотрудничество, партнерство, экономические связи с западными странами оказались, естественно, важнее. Вообще-то мы об этом вам рассказываем на нашем канале уже несколько лет. Подписывайтесь на наш канал, распространяйте обязательно вот это видео, посылайте его всем людям, мозги которых промыты путинской пропагандой, и задавайте им эти вопросы. Если Путин такой великий геостратег, если нас спасет на фоне разрыва с Западом великое партнерство с Китаем, а почему Китай фактически присоединяется к санкциям? Почему он кинул Путина по всем фронтам, бесплатными ресурсами много лет пользовался и продолжает пользоваться, но Россию фактически никак от международных санкций не собирается спасать? Задавайте им этот вопрос. Я не уверен, что вы получите на него внятный ответ. Ну, а мы здесь вам продолжим рассказывать правду о многих важных вещах, которые происходят в России и в мире. Правду, которую вы не услышите по путинскому пропагандистскому телевидению. Это Владимир Милов. Подписывайтесь на наш канал. Огромное спасибо всем, кто продолжает нас спонсировать, чтобы выходили новые видео на канале. Нам, конечно, нужна ваша финансовая поддержка и опции, как это сделать, вы можете увидеть в описании к видео. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал нашей команды. Мы не знаем, когда и как российские власти решат и решат ли заблокировать YouTube. Поэтому на всякий случай не лишнее дело подстраховаться. Вот аккаунт нашей команды в телеграме. И мы с вами скоро увидимся.